До какого возраста нужно слушаться родителей? Если уже в 11 лет чувствуешь, что они не правы.
До какого возраста слушается, работая в какой-то фирме? До тех пор, пока ты находишься в системе этой фирмы, ты обязан слушаться. Если ты не будешь слушаться, тебя просто уволят. Если ты хочешь быть членом семьи, которая тебя кормит, поет, одевает, то ты должен подчиняться нормам поведения, той дисциплине, которая существует в этой семье. Почему-то мы там, на фирме, будем слушаться. Почему? А потому что уволят. Здесь, в семье, мы считаем, что можно ставить вопрос, до какого возраста слушаться. Это что за постановка вопроса? Когда ты будешь иметь свою работу, вступишь там в брак, свою семью, пожалуйста, живи по тем нормам, которые ты уже сам будешь определять себе. Но пока ты находишься в системе, вот, папы, мамы, прочее, так, изволь подчиняться. Нет никаких возрастных цензов, хоть тебе 100 лет будет. Ну, правда, не знаю, сколько родителям тогда будет. Вот таков принцип, таков принцип. А насчет того, что правы или неправы, слушайте, что делать? Попробуйте, вот вырастите, так узнаете на фирме, как там будут начальник там, или кто-нибудь, какое-то учреждение, правы или неправы. Вы скажете, негодяй, и будете слушаться. Даже родители это как правило, как раз стараются сделать, ну, как правило, по крайней мере, сделать все возможное с их точки зрения наиболее правильно. Они могут ошибаться, конечно, могут. Точно так же, как ошибаешься и ты. Итак, принцип ясен. Вот как надо. Пока находишься в системе в этой, изволь, скажу вам даже так, ужасную фразу скажу. Даже с волками быть по-волчьи. То есть жить по-волчьи. Что там, выйти. Вот так вот. Даже, а уж с родителями тем более.
Следующий вопрос, который встает перед родителями, когда рождается ребенок. Почему нужно ребенка крестить как можно раньше? И также вопрос в нашей среде актуальный. Обязательно ли православные веры? Ведь католические и евангелические церкви тоже проповедуют Христа.
Ну, сразу два вопроса. Ну, хорошо. В отношении первого вопроса. Откуда вы взяли, что обязательно это крестить? Вы что, это Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Августин Блаженный, они что, были какие? Не понимаешь, они глупенькие были. Ждали, когда исполнится там 20-30 лет Василий Великий. Их родители святые были, но не понимали. Мы теперь зато понимаем. А что они пишут, вы знаете? О! Стоило бы почитать. Семён Новый Богослов преподобный пишет, например, что кого крестят в детском возрасте, и если потом он живет, не соблюдая обетов крещения, то ответит гораздо больше, будет наказан, чем некрещенные, как осквернивший святую одежду твою, Господи. Преподобный Симеон, Новый Богослов, об этом пишет. Святой Николай Кавасило что пишет? Крещенные в детстве, как еще несовершенные умом, так они и благодать получают несовершенным образом. Игнатий Брянчанинов, наш русский святой, пишет, какая польза от крещения детей, когда они потом даже не знают, что и для чего, и зачем, и что это за обеты. Мы не знаем святых отцов. А вы знаете факт, что крещение детей, крещение установилось в православной церкви только к IX столетию. К IX столетию. То есть, когда жизнь, ну, знаете, постепенно ослабевает. Вот в чем дело. Поэтому что пишет, например, Дионисий Ареопагит? Можно ли крестить ребенка? Можно. Можно крестить, но, он говорит, только при том условии, если действительно у вас есть возможность, имея общение с, ну, как он говорит, с добрыми святыми пастырями, которые могут назидать, воспитывать и дать действительно знание этому человеку и помочь ему жить по-христиански. Только при этом условии тогда можно, говорит он, крестить и ребенком. В противном случае, видите, что пишут святые? Мы не знаем, что пишут святые. Даже не знаем того, что только к IX веку это вошло уже в практику. Вон, праздник трех святителей. Ни один из них, что вы, а родители святые были. А мы превратили это в форму, к сожалению. К сожалению, в форму превратили. Это беда. Вот Дионисий Ареопагит, он говорит, когда это можно. Только если есть действительно возможность. Такое воспитание ребенка действительно в таком христианском духе. В противном случае, повторяю еще раз, гораздо больше получат осуждение от Бога, чем некрещенные. Мы даже этого и не знаем. И нам не говорят об этом. Да. Вот в чем беда. А у нас же вошло в традицию. Кстати, у нас еще в XI веке на Руси еще тоже практики крещения детей еще не было. История просто. Это же говорит история. Просто надо знать это. И больше ничего. Ведь очень жалко, когда великое таинство, рождение духовного мы превращаем во что? В форму, в обычай. А то еще крестим почему? Чтобы не болел. А вы знаете, какая опасность? Господь говорит, если кто веру имеет и крестится, веру имеет, слышите условия, спасен будет. А кто не имеет веры, и вы знаете по контексту там, что подразумевается? А кто не имеет веры и крестится, осужден будет. Вот, оказывается, какие вещи. Поэтому к этому надо отнестись очень важно. Потом вы все знаете, кстати, вот все, наверное, знаете, мы, крещенные детьми, ничего не помним. Никаких благодатных переживаний, никакой встречи с Богом. Крестившиеся по убеждению, подчеркиваю, взрослые, что говорят? Вы знаете, что говорят? Вот недавно, не так давно везет меня один человек там на лекции, и ему уже 40 лет, он говорит, вообще у меня характер скверный, он говорит так, но крестился. Так там, на работе, говорит, я на себя сам удивлялся, и все сотрудники, что с тобой случилось? Говорит, я примерно месяц, я был совершенно другим человеком. О, какое переживание! Вот после такой встречи с Богом трудно уже будет ему отказаться от христианства. Такой не откажется, когда пережил такое. А дети? А я ничего не помню. И не знаю. Ребенка во что угодно крестить. Хоть в синагогу, да. Хоть, пожалуйста, мусульманство, хоть католичество, хоть православие, а это все равно, что делаем. Поэтому вопрос это очень серьезный. Теперь, в отношении католичества или православного, один Христос. Если был один Христос, то никакие вселенские соборы не собирались бы. Вот просто это уже незнание. 7 вселенских соборов только было. На самом деле соборов было очень много. И все почему собирались-то? Только из-за того, что, оказывается, Христос-то мы произносим слово одно, а учение-то о нем. Вы знаете, как можно? Может быть, какое? Нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы извратить. И нет такой религии, которую нельзя было бы испортить. Вот в чем дело-то. Все соборы почему и боролись за истину. Только поэтому собирались. Что? А сейчас во что Христа превращают? Уж не говорю, что вообще его исключают из жизни. А когда даже не исключают, обратите внимание, если вас интересует кого-то, обратите внимание только, чтобы не загружать вас, на название международных христианских конференций, всемирных христианских конференций. Обратите внимание, и у вас глаза на лоб полезут. Экономика, политика, финансы, транснациональные корпорации, как экологический кризис, продовольственный кризис, демография. Простите, это что это? А где же церковь? А где духовная жизнь? В 1976 году была Всемирная конференция христианская под названием великолепное. Название великолепное. «Спасение сегодня». И вот я помню, туда поехали и наши представители, нашей Русской Православной Церкви. И в то время, знаете, было позволено существовать только одной комиссии небольшой в Русской Церкви, больше не разрешалось. Но это Советский Союз. Приехали, их было всего, по-моему, двое, кажется, и они нам рассказали, значит, спасение сегодня, так, и доклады один за другим, всемирная конференция. И о чем? Вот только то, о чем я сейчас вам сказал. Расизм, голод, невежество, необразованность. Ну, в общем, исключительно материальная тематика. И говорят, когда православные попытались сказать, простите, так этим всем занимаются и должны заниматься политические деятели. Мы-то церковь, мы-то должны о душе заниматься. А спасение от чего? На них посмотрели, знаете как? Это откуда такие выползли динозавры? Вот вы говорите, не все ли равно креститься в какой церкви? Если церковь, которой все внимание обращено только на то, о, я уже говорил сегодня, заботьтесь о чем? Что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Нет уж такой церкви, лучше не крестите. Не в того Христа будет крещение. Надо быть очень осторожным и разборчивым в этих вопросах. Хорошо?
Да, следующий вопрос об отношениях молодых людей. Можно ли и стоит ли рассчитывать на успешное будущее в межконфессиональных и межрасовых отношениях? Как вести себя в таких отношениях православному человеку?
Видите, в чем дело? Конечно, тут бы надо было познакомиться этому человеку с тем, что такое экуменизм, и он бы тогда, может быть, немножечко бы понял. Вы знаете, экуменизм, он зародился в недрах протестантизма. Его датой, основанием считают 1910 год. Суть какая была? Идея какая? Объединить все христианские направления, все ветви. В этом вся суть. Хватит нам разделяться. Давайте будем все одно. Великолепная идея звучит, правда? Но у них спрашивает друг, простите, может быть, нам все-таки поискать, объединиться вокруг чего? Надо поискать, что такое истинная церковь-то какая? Мы будем искать истину или просто возьмем и соберемся и объявим, Кстати, именно и предполагалось создать международный христианский орган, который будет управлять, если хотите, всеми церквами. То есть по образу и подобию какого-то всемирного парламента. Не истину ищет экуменизм, совсем нет. Да ее нет, говорят. А ищут как бы, как объединить во что бы то ни стало всех вместе и создать орган, с помощью которого можно управлять направлениями жизни всех христианских конфессий. Вот. Вот какова была задача. Причем здесь совершенно несводимые подчас вещи. Вы знаете, что сейчас, например, в протестантизме, в общем, до каких вещей только договариваются. До полного отрицания основополагающих истин христианства. Что такое Дух Святой? Это богиня. Христос кто такой? А, Мария Магдалина, это жена его. Боговоплощение? Да никакого там не было. Троица? Ну что вы придумали? Это нелогично. Вы слушайте, причем все это, самое любопытное, что все это ведь не является как-то стоящим за границами. Нет, называют себя христианами, христианскими церквами. Слушайте, как же можно объединить это? Вещи взаимоисключающие невозможно же объединять. Надо, наверное, поговорить, давайте договоримся о том, как же правильно, правда же, и объединимся вокруг этой правильного учения. Нет, нет, что вы, нет, нет. Были попытки, причем они очень интересные, в 20-х, 30-х годах даже представители были нашей русской церкви, правда, эмиграции также, да. Так когда наши богословы, вот тоже Булгаков, например, да, начали читать доклады богословские, там подняли вой. Да мы не ради этого собираемся. Какое богословие, какую вы истину? Задача внешнего организационного объединения и больше ничего. Но вы знаете, разве так можно делать? Апостол Павел прям такое написал, такие резкие слова. Какое общение света со тьмой, Христа с Велиаром? Какое общение истины с ложью и заблуждением? Мы должны прежде найти истину и потом объединяться. Если же этого нет, то во что же мы превратим? Таким образом, вот эта идея кажущегося объединения, вот это межконфессиональное объединение, она является ничем иным, как инструментом разрушения христианства. Ибо когда вы скажете, вы верите в Троицу Бога? Да. Нет, а мы не верим в это. И как объединить интерес? Вокруг чего объединять? То есть уже отказаться от самых фундаментальных истин христианской веры. О, тогда можно объединяться. Вот то, что сейчас фактически и проповедует новый век или New Age, вот, когда действительно там главное убрать все вероучительные истины как таковые. Каждый свободен верить как угодно. О, вот теперь можно объединяться. Как угодно верить. Поэтому невозможно это объединение без искания истины. А истина сейчас подменяет, знаете чем? Мнением. Вы верите в Бога? А я не верю. Да? Ну ладно. Вы верите во Христа? А я не верю. Вы верите в это? А я не верю. Это ваше мнение такое, да? Ну хорошо, а мое мнение другое. Нет истины. А есть что? Мнение. Простите, на такой почве объединение просто немыслимо. Но в отношении рас и прочее, Тут, ну, само собой понятно, с христианской точки зрения, люди, независимо от цвета кожи, являются образом Божиим. Все люди являются образом Божиим. И поэтому отношение ко всем людям должно быть как к образу Божию. А уже в практическом плане, каковы должны быть отношения, об этом святые отцы прямо говорят. Нет большей добродетели, вот только подумайте, они говорят, как рассуждение, разумное отношение к вещам. Воля Божия состоит в том, чтобы поступать разумно и по совести Евангелия. Добродетели нет без рассуждения, но и рассуждение должно основываться на началах Евангелия, как такового. Вот так.
Спасибо. Вот вопрос. Я, как ученый-экономист, вижу смысл своей работы в повышении материального благосостояния нашего общества. Но есть ли в этой цели какой-то духовный смысл? Ведь материальное благосостояние не обязательно способствует спасению людей, а чаще даже наоборот. Угодно ли вообще экономическая наука Богу?
Не надо смешивать совершенно разных вещей. Не надо. Дело вот в чем. Посмотрите, Христос, основная идея которого была очень хорошо выражена, например, апостолом Павлом, который сказал: «Мы не имеем зде пребывающего града, но грядущего взыскуем». А сам Господь сказал: «Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, а не то, что есть, пить и во что одеться». Христос сказал. И в то же время ученикам дал молитву: «Отче наш, хлеб наш насущный дашь нам днесь». Человек состоит из души и тела, и поэтому забота и о теле – это совершенно нормальное явление. Преподобный Пимен Великий, за этих не так много в церкви великих, которые получили это именование, Пимен Великий говорил: «Мы убийцы не тела, а страстей. Ешь, но не объедайся. Вступай в брак, а не развратничай. Вино выпей, но не становись пьяницей». Понимаете, христианство не отрицает никаких естественных потребностей человека, естественных, но решительно выступает в отношении всех противоестественностей. Мы убийцы не тела, а страстей. Поэтому экономист, пожалуйста, он должен заниматься этой своей деятельностью. Но скажу вам один маленький, не знаю, секрет или нет. У меня вот знакомый, он сейчас скончался, к сожалению, замечательный человек, академик РАН, заведующий этой Академии наук российской, экономическим сектором, Львов Дмитрий Семенович. Это действительно крупнейший специалист был. Он прямо писал, что, к великому сожалению, например, в западной экономической науке совершенно отсутствует идея морального, так сказать, вот этого вектора. Нет ее. Есть только экономическая выгода. Слышите? Вот когда так ставится вопрос, тогда действительно беда. Если человек будет заниматься проблемами экономики, абсолютно не обращая внимания на то, какие плоды принесет. Пример. Один из миллиардеров американских, выступая в воскресной школе заявил следующее. Американскую розу во всем ее величии и красоте можно вырастить, только беспощадно обрезая все слабые ростки вокруг нее. Поняли нравственный характер? Это Рокфеллер. Рокфеллер, беспощадно обрезая все слабые ростки, то есть какой-то сатанизм. Какие здесь моральные устои? Принцип один. Кого можно задавить, имея выгоду, дави. Вот это уже да. Это уже действительно свидетельство страшное. Но, к сожалению, это является фактом, о котором, наверное, вы все знаете, мы все, точнее, знаем, что это такое. Вот при такой постановке, в таком ключе, если будет развиваться экономика, тогда да, тогда мы придем к всемирному рабовладельческому строю, всемирному, не в отдельных странах, а всемирному, когда будет господствовать элита, избранная элита, а все прочие будут рабами, причем рабами будут такими, которых никогда еще в истории человечества не было. Обратите внимание, мы же все сейчас идем к чему? Посмотрите сейчас сюда. Сначала карты, смотрите всюду эти камеры, но потом что это такое? Это камеры, карты, правда много, а лучше чипы. Это же самое удобное. И все будет фиксироваться. Все, что вы сказали, все, что вы сделали, все будет видно в центральном компьютере. И наступит эпоха, когда никаких преступлений не будет. Потому что малейшее преступление со стороны человека, оно будет немедленно караться. Так что грядет смерть. Видите, какое светлое будущее грядет. Элита будет управлять, а все прочие будут такими рабами, которых никогда в истории действительно не было. Уже никто не сможет договориться друг с другом хотя бы шепотом. Все будет фиксироваться моментально. Все. Вот это наше грядущее будущее. Но, правда, поздравить трудно. Больше, не дай Бог, пусть бы подольше бы не было его. Вот, оказывается, о каких экономических и политических реалиях и перспективах уже теперь мы можем говорить достаточно определенно.
Следующий вопрос, он тоже про будущее, вопрос очень актуальный. Каковы причины и прогнозы автокефалии на Украине?
Ну а какая разница? Ну вот сейчас я скажу, вот такие-то причины и такие-то прогнозы. Так, получили ответ. Нет, скажу, нет, вот эдакие причины и такие-то прогнозы. Так, и что дальше? Разве мы с вами решаем это? Или наше мнение может иметь какое-то значение? Нет. А если нет, тогда что, просто так поговорить? Я скажу одно мнение, Иван Петрович другое мнение, а какой-нибудь Андрей Павлович скажет третье мнение, и что? Ну, это, знаете, может только за кружкой пива так поговорить и поболтать. Это решать будут вопросы главы церквей, синоды. Да, им действительно это надо, это вопрос, который очень серьезный. Это вопрос очень серьезный. Поскольку, как кажется, там, ну, в общем, не очень-то приятные открываются перспективы. Но посмотрим, поживем. Мы что? Мы народ маленький. Подождем, увидим.
Ваше отношение к монашеству в миру в наше время, ну, и
по одному,
похожий,
по одному.
Если девушке 40 лет, то стоит ли ей надеяться на замужество или лучше принять монашество?
Ну, скажу вам так. Вы знаете, что... А что такое монашество? Тот человек, который никогда не держал в руках творение Игнатия Брянчанинова, мне кажется, не знает, что такое монашество. К сожалению, мы не знаем даже, что такое монастырь. Христианские общины, безбрачие и дисциплина. Святые отцы пишут, монашество, если говорить самую суть, это так называемое умное делание. Вот что такое монашество. Нет умного делания, это еще не монашество. Это может человек стремиться к монашеству, может он принимает постриг, правда, но до тех пор, пока он не живет именно умным деланием, он, конечно, не монах. У нас все монашество сводит подчас к чему? Безбрачие. Безбрачие, ну, допустим, жить в монастыре, но при чем тут? Какие-нибудь крестоносцы тоже там, или тамплиеры были. При чем здесь? Монашество – это умное делание. Что такое умное делание? Это, вы знаете, к этому только некоторые люди способны. Только некоторые. Есть у некоторых людей неистребимое влечение к уединению и молитве. Тут и Богородица Дева-то не прочтешь, уже улетишь не знаю куда. А тут вам человек стремится к этому, жаждет. Жаждет, это прям его душа, слышите? Молитва, умное делание – это молитва. Какая? Молитва ума, молитва сердца, молитва тела. Поклоны. Вот что такое монашество. Монашество – это отречение от всяких этих внешних забот, знакомств, дел, максимально, насколько это можно. Вот что такое монашество, а не просто форма. А поэтому отсюда тогда мы можем и понять, можно или не можно. Иногда монашество принимают, что ну куда. А Игнатий Брянчанинов что пишет? Если есть колебания, все, все, нельзя принимать монашество. Потому что невозможно становиться на этот путь отречения от мира, не отрекаясь от него. Требуется внутреннее отречение от всего этого. Вот, и поэтому в данном случае, если уже такие даже колебания, это уже свидетельство, значит, монашество не подходит. Понятно, почему? Неистребимое влечение. Это можно уподобить следующему. Следующему, как вот влюбленные. Неистребимое влечение. Так и хотят, чтобы быть вместе. Вот так и здесь такое влечение к молитве, именно к молитве. А поскольку к молитве, то значит уединению, чтобы не мешали, чтобы никто не мешал. Вот что такое монашество. А не просто же форма, которую ничего не стоит одеть, или просто безбрачие, и неизвестно еще по каким причинам и мотивам. Вот таков взгляд на монашество. Кто хочет действительно это получше познакомиться, обязательно нужно изучать творение святителя Игнатия Брянчанинова, лучшего наставника. Для нашего времени мы не найдем. Вот так.
Следующий вопрос был задан из зала. Как сказать близкому человеку о его грехах? И вот я здесь позволю себе тоже задать вопрос от меня лично. Как гордому человеку сказать, что он гордый? Вот это очень часто встречаю в своей пастырской практике, когда вот о любом грехе, о любой страсти с человеком можно разговаривать. А когда вот гордость, когда вот чуть-чуть упомянул что-то, что с человеком не так. И человек обижается, и потом год в храм не ходит.
Скажу вам так. Читали собор Парижской Богоматери? Гюго. Помните, там один из героев Квазимода? Хорош. Ну, наверное, можете представить. Может, фильм смотрели. Так вот, если вы встретите человека, который очень на него похож, и скажете ему сущую правду, что ты настоящий Квазимода, вы скажете страшную ложь и антихристианское слово. Если же вы скажете ему, вы знаете, очень приятный человек, с вами общаться просто приятно, спасибо вам, вы скажете сущую истину. О чем говорю? Нет истины без любви. Нет правды без любви. Нет правды, нет справедливости без любви. Без любви все обесценивается. Поэтому и в данном случае, если мы хотим какому-то человеку что-то попытаться сказать, то нужно прежде всего набраться, если имеем, во-первых, право, то есть близкие друзья, или к священнику, например, обращаются, и он просто обязан в силу пасторского долга, то нужно набраться изо всей силы, какие только можно, чтобы поговорить с ним по любви, чтобы ни в коем случае и никогда нельзя резать матку правду в глаза, да избавит Бог от этого ужаса. Так что, ну и надо здесь смотреть, и находить момент, значит, подходящий, и смотреть, способен ли человек в данный момент принять что-то. Но повторяю только одно, и это ко всем относится. Нет истины без любви. Нет! Это ложь, когда начинают человеку говорить. Начинается что? Вражда, ненависть и доходящие до страшных конфликтов. Вот единственное, что я могу сказать по этому вопросу.
Спасибо, Господи. А где грань между смирением и тем, когда человеку садятся на шею, вот, и говорят, что ты должен смиряться?
Ну, надо сначала понять, что такое смирение. Вы знаете, уже мы с вами сейчас говорили, я не могу, и начинаете, помните, что я не могу? Не могу ни осуждать, ни лукавить, ни лицемерить, ничего не могу. А что ж ты можешь? Ничего не могу. Вот это действительно объективное, а не какое-нибудь осознание, насколько я далек от Евангелия, насколько я далек от христианства. Вот это осознание является главнейшим условием правильной христианской жизни. И это осознание и является началом смирения. И когда я себя таковым вижу, то знаете, какие следствия из этого проистекают? Мне стыдно будет кого-нибудь осудить. Стыдно. Вы видели, чтобы пьяницы осуждали друг друга за пьянство? Когда-нибудь видели такое? Я что-то очень сомневаюсь. Вы, может быть, думаете, что в больнице лежат, и один, у меня нога хоть болит, а этот негодяй, у него рука болит. Что за абсурд такой? Вот оно, смирение где. Исаак Сирин так и называет. Это познание себя. Познание себя. И он пишет, блажен, кто познал себя. Ибо такое познание является основанием, корнем и фундаментом всякого блага для человека. Почему? Потому что это началом любви к другому человеку. Я уже не осуждаю, а я сочувствую, что он лгун несчастный, да? Он лицемер. То-то я вижу. Но у меня язык, рот закрывается от осуждений. Почему? Я знаю, кто я. Да стыдно мне. И наоборот, осуждение о чем говорит? Я не такой, как прочие люди. Видите, до чего я хорош? Не троньте меня. Вот смирение что такое. Это познание себя. Поэтому никакого отношения к забитости абсолютно не имеет. Это просто глупые карикатуры. Пишут люди, которые просто ничего не понимают. Это осознание себя, видение себя. Да, и отсюда рождается правильное отношение ко всем. Такой смиренный человек никогда не возьмет, если у него есть винный склад, никогда не возьмет пьяницу туда работать. Кто этот смиренный? Почему? По очень простой причине. Нельзя. Что же я буду губить этого человека? Великодушие возникает у человека, который действительно хоть немножечко начинает следить за собой, следить за своим поведением. Об этом очень хорошо сказал преподобный Симеон Новый Богослов. Он прямо сказал, понуждение себя, тщательное понуждение себя к жизни по Евангелию открывает человеку, кто он есть на самом деле. Но, как он выражается, открывает его немощи. Оказывается, я не могу. Вот откуда рождается то, что называется смирением, отсюда рождается и любовь к окружающим людям. Вот так.
Следующий вопрос, последний. Все замечают, что время стало идти быстрее. Действительно ли это так или это иллюзия?
Ну, я-то все знаю. Правильно, давно пора было, совершенно верно, время летит, верно. Благодарю вас.